Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. В первой половине нашей радиопрограммы вы будете слушать проповедь брата Владимира Чехонцева «Священнодействие в благовествовании». А потом вы услышите радиопрограмму «Христианская семья».
Много-много представителей различных течений, религиозных организаций, цель которой имеют донести какие-то сведения о религии в меньшей или в большей степени, и к этому используются различные способы и средства. И вот на фоне всей вот этой производимой работы разными людьми, разного возраста, в разных регионах, хотелось отметить, что в Священном Писании есть такое упоминание. Не просто названо слово «евангелизация», не просто ознакомление людей с учением Христа, а здесь идет такое более глубокое формулирование. «Совершать священнодействие благовествования Божие». «Совершать священнодействие». Но Слово Божие нам все-таки напоминает, может быть, кому-то и пересмотреть надо, вот как-то переоценить свою ответственность в этом служении. Вот, потому что в большей степени в этом служении задействована молодежь. Но хочется, чтобы пожилые были, они свое влияние своим присутствием тоже очень доброе оказывают. Благовестие тоже это подчеркивает и подтверждает. И вот здесь написано «совершать священнодействие благовествования Божие». Не просто спеть, не просто раздать книги, совершить священнодействие. Так понимается это место, что брат ли, сестра ли, независимо от возраста, певец он, музыкант, книгоноша он, раздаватель, может быть, подписывает тексты, он призывающий людей на собрание. Но во всех этих людях должно совершаться или быть виден почерк действия священника. Вот этот почерк, он должен обязательно ощущаться. Тогда она будет правильна. Вообще дословный перевод греческий, буквальный, вот это выражение «совершать священнодействие», оно так переводится. «Работать в том, что свято». Вот. Бог принимает от нас только то, что свято. Может оно более грандиозно выглядеть, но если оно не свято, Бог не примет. Может быть, оно даже как-то примитивно выглядеть, но Господь, у Него такой критерий святости. Он сам Бог святой, Он хочет эту святость видеть в церкви. Поэтому вот мне хотелось сегодня, имея такую возможность, братья предложили, немножко посмотреть на особенности евангелизации именно вот в свете вот этого места. Совершать священнодействие благовествования Божия. Как вот именно так рассматривать евангелизацию? Какой почерк именно вот священнодействия благовествования Божия? Ну, первое такое, что хотелось сказать, это книга «Деяния апостолов», 11 глава, 18 стих, так написано. «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Там было такое тоже отчет, свидетельство, выслушали. И когда послушали, как язычники обращаются, услышали действия Духа Святого, и такой вывод делают. «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Есть покаяние в смерть. Мы можем это в жизни своей наблюдать. Те, которые говорят «прости», но они гибнут потом. И в Священном Писании есть такие примеры людей, которые тоже говорили Богу «прости» или как-то сокрушались о своих грехах, но потом погибали. И вот здесь написано, видно, язычникам Бог дал. А бывает, прошли благовестие, а там ничего не видно, жизни не видно. А здесь было видно, потому что была видна работа Духа Святого. Так хочется подметить, что если совершается священнодействие благовествования Божие, там должно быть обязательно в финальной стадии покаяние в жизнь. Может быть, оно не сразу, может быть, оно не в большом будет количестве, в единичных случаях, но там должно быть покаяние в жизнь. Я от братьев Сибирского объединения такой пример слушал, служитель рассказывал. У них там в одном месте было благовестие, в селе. Ездили они 3 года, уже 4-й год пошел, группа 15, где-то 20 человек собирается. Но, говорит, за 3 года мы ни одного не крестили. Все они в разное время сказали Господу «прости». Вот всем им нравится сходиться, собираться, петь. Очень им нравилось христианское пение. И не больше. Какой-то праздник где-то там выпили, где-то что-то отметили. И такой, в общем, полусветский уклад жизни, полумирской. И до крещения никто не доходит. И вдруг, говорит, там в селе уверовали 2, муж с женой, молодые. Образ жизни их в том заключался. Они в села завозили сигареты и спирт. И делали, по бутылкам разливали, водку делали, в общем, спиртные вот эти напитки алкогольные, и развозили по селам. И люди за эти товары последние деньги отдавали. На этом они делали бизнес. Как о себе свидетельствовали, мы ложились в час, вставали в 5 утра. Вот такой был образ жизни. И тут они уверовали. Сразу жизнь переменили с них. Искренно так за Господа ухватились. Вот это где-то они, может быть, в начале года уверовали. И летом братья решили им крещение преподать, видя их желание, стремление. И вот та группа, 15 человек, они возмутились. Как это так? Мы 3 года собираемся, нам, значит, никому крещение, мы недостойны. А эти тут спаивали людей, значит, торговали, а теперь им сразу и крещение через несколько месяцев. Покаяние в жизнь. Очень важно, чтобы было покаяние в жизни. Не надо к нему подталкивать, не надо заставлять или еще что-то применять. Покаяние в жизни, оно идет от Слова Божьего. И хотелось, чтобы среди тех молитв, которые сопровождают нашу евангелизацию, региональную или на местном уровне, чтобы и включена была такая нужда, Господи, пошли покаяние в жизнь, чтобы люди каялись, потому что много ведь говорят «прости». Сейчас даже на богослужениях выходят, думаешь, кто его знает, дошло он там до глубины или нет. Твердо это, решительно, окончательно или это поверхностно? Вот, безответственно как-то, покаяние в жизнь. Поэтому священнодействие, благовествование Божие, оно будет сопровождаться покаянием в жизнь. Трудно сегодня среди людей вот это совершать именно вот на такой почве совершать евангелизацию трудно. Кто-то ожесточен, вот кто-то растлен в грехах. Мне недавно пришлось прочитать информацию. 1 декабря 2000 года в Санкт-Петербурге состоялась одна необычная конференция. Она так называлась. Конференция по сохранению психического здоровья общества. Туда был приглашен главный психиатр Министерства здравоохранения России. Вот. Вся эта конференция состоялась под эгидой православных священников высокого ранга. Туда были и ученые, и медики приглашены. И они были очень озабочены. Чем озабочены? Там была опубликована официальная цифра такая, что в России на данный момент официально о себе заявило 300 тысяч экстрасенсов, магов и колдунов. Им дано право действовать, совершать работу. Это демоническое влияние на людей, безусловно, отражается. И вот когда на основе чистого благовествования, когда благовестники входят, приходится встречаться с такими душами. Вот как? Как здесь, чтобы жизнь была? И нужно, конечно, вмешательство Божье и милость Божью призывать, чтобы Господь в таких душах совершал свою работу. Еще такой факт, на который тоже в последнее время пришлось обратить внимание. Я думаю, вы тоже это подтвердите, даже особенно встречаясь с верующими других деноминаций или, может быть, евангельского направления такого, но более лояльных к миру. И одна такая деталь вырисовывается. Я прочитаю Матфея, 28 глава, 19 стих. И 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Уча их соблюдать. Вот такая картина обнаруживается. Проповедуют много сегодня. Очень много всяких курсов библейских, школ, курсов заочных. Вот. Преподнесут учение о Христе, о спасении, ну там уж как, глубоко, поверхностно ли, ну как-то научат, что такое церковь, все это объяснят. Но обнаруживается картина из области практики христианской жизни. Людей не учат соблюдать. Мне так видится, моему сердцу открыто, что вот когда совершается священодействие, благовествование Божие, то вот в такую евангелизацию должен вкладываться обязательно аспект учить соблюдать людей. Не то, что оставайтесь вы какими есть, красишься и красься, носишь ты украшения, смотришь телевизор, и где-то ты там чуть-чуть выпиваешь, где-то немножко с миром контактируешь, и контактируй в придачу на тебе Христа. И знания о Христе, о церкви, о пути, библейские, значит, какие-то знания нет. Оказывается, нужно учить соблюдать. Слово Божие говорит, и только после этого Христос говорит, все я с вами. После этого сказано. А так иногда кажется, Христос с нами, а никто их не научил. Даже, знаете, жалко эти души. Мне приходилось некоторых в единичных случаях беседовать. Они не научены. Им задаешь вопрос, как же вы хлебопреломлению участвуете, будучи членами церкви, будучи крещенными? А мы, говорит, перед хлебопреломлением исповедуемся и участвуем. А потом то же самое грехи делают. У них не сделали акцент в той пастырской работе, кто их опекает, душепопечительно, не сделали акцент. Учить соблюдать. Когда совершается священнодействие благовествования Божие, нужно учить соблюдать. Вот тут пойдут трудности. А как оставить? А как мне дальше быть? А как друзья? А как греховные привычки, приносящие прибыль? Пойдет все по линии усложнений. Вот здесь много людей остановится. Знания-то не прочь многие получить, а вот учить соблюдать. Это очень кропотливый, ответственный труд. И слава Богу, в нашем братстве взято такое направление, есть такой термин «перманентная евангелизация». То есть с последующей работой, не просто раз. Ну, где-то невозможно, и раз провели благовестие. А вот в дальнейшем, чтобы шла работа. И слава Богу, вот этот кропотливый труд, он иногда черновой такой, незаметный, вот совершают братья. И не обязательно, может быть, служители, но вот учат соблюдать, учат. У них одни и те же бывают вопросы. Бывает, вот этот процесс обучения на годы растягивается, а все равно учить надо. Тогда только говорит Господь, «Се, я с вами». Это особенность вот такой евангелизации, когда совершается священодействие благовествования Божие, когда виден почерк священника и в словах, и во внешнем виде, и во всей вот этой работе. В нашем регионе тоже, в нашей церкви, братья-молодежь занимались благовестием от прошлого лета. Приехали в одно село. Вот тоже из дома в дом приглашали на собрание, 10 дней в этом селе, предоставили им место. И, в общем, такой итог был, покаялись некоторая группа и стали собираться, и место даже предоставили. Уверовал один учитель, пожилого возраста, он там сельский учитель, довольно такой грамотный, вот, и стал ходить на собрания. И вот когда, говорит, братья пришли к нему домой, пригласила, он завел в свой кабинет, у него стол стоит, Библия лежит разных выпусков, с разными толкованиями, словарь Нюнстрева. В общем, ну, стол, если не богослова, такого опытного проповедника. Он светский учитель. Он хвалится. Я, говорит, 12 курсов заочных кончил. Где-то он что-то посылает, ему вопросы, анкеты, он отвечает, ему присылает, он занимается. Но он курит и пьет. И говорит, помогите мне освободиться. То есть никто его на этих 12 курсах даже не призвал и не обратил внимания, чтобы учить соблюдать. Он знания получил и подчеркивает, а сам томится и мучается в грехах. Вот такое бывает, друзья, в той евангелизации широкомасштабной, которая совершается сегодня, которую мы можем наблюдать по городам, по селам. Вот. Но это не почерк того, что мы прочитали. Совершать священнодействие благовествования Божие. Хотелось, чтобы вот этот принцип Божий внедрялся и в наше служение. Просто надо бодрствовать, так вот, и наблюдать, чтобы именно этот принцип соблюдался. И с другой стороны, так вот, где совершается священнодействие, благовествование Божие, вот такое священнодействие, такая евангелизация, она будет всегда мешать. Она будет мешать и мусульманам, и казачеству, и номинальным христианам. Она будет мешать, это будет помеха. Поэтому мы не удивляемся, что где-то вызывает противодействие, и где-то серьезное такое сопротивление. Почему? Потому что истинная Церковь Божия, находящаяся в здравом учении, она будет обязательно идти вот на такой здравой евангельской платформе совершать благовествование Божие, как жертву. Вот как жертву совершает священник, чтобы все было чисто и свято. Оно, конечно, будет мешать. Многим будет мешать. Пусть нас это не удивляет, а мы должным воспримем, просто будем молиться, чтобы Господь руководил и вел. Христос своим служением, Он тоже мешал верить фарисеям так, как они хотели. В 19 главе апостол Павел, находясь в Асии, тоже помешал ремесленникам, художникам, которые отливали эти маленькие такие статуэточки или макетики Артемиды Эфесской, храмы эти золотили. Он нарушил весь их принцип жизни, он помешал их коммерции, он помешал их прибыли. Вот они 2 часа на площадь вышли, собрание было беспорядочно, и кричат: «Велика Артемида Эфесская!» А в основе что там лежит? Помешало нам. Не мешай нам верить, как мы вот так привыкли, вот своим языческим порядком. А еще глубже там стоит причина. У них был мятеж против пути Господня. Не против в целом Христа, против пути. Это путь. Вот в этом священнодействии благовествовании Божьем открывается путь. Путь Христа, прямой, чистый, правильный, как он должен совершаться. И еще тоже вот, что ходится наблюдать и читать вот из журналов различных. Колоссянам 3 глава, 23 стих. Такое место записано, тоже нам известно. Колоссянам 3, 23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа». 3 Иоанна 1,7 написано: «Они ради имени Его пошли». Ради Его, как для Господа. То есть основание в евангелизации должно быть тоже вот это правильно. Все должно делаться ради Христа. Что сегодня можно видеть? Проходит благовестие в честь 70-летия города, какой-то юбилей. И вот видят, что люди расположены к праздничному, вот свободное время у них, и проводят, и в буклетах, в трактатах отражают эту мысль. И это уже мысль нечистая. Не в честь 70-летия города надо делать. Вот глубже хочется сказать, сейчас масса религиозных событий происходит в честь 2000-летия христианства. Вот. И под этой эгидой какие только мероприятия не совершаются. Но нужно ли это Богу? Исключительно должно все быть именем Христа, ради Христа, ради Его имени. Никаких сюда разбавлений, никаких добавочек не должно вмешиваться. Все должно быть сделано ради Христа. И уж тем более мы понимаем, что если такой юбилей 2000-летия христианства, то мы понимаем, что это и христианство и историческое. Где-то оно оказало на целые народы свои позитивные изменения, на культуру и так далее. Но мы знаем, что у Церкви Христа, которой Он сказал: «Я создам Церковь Мою», у нее своя есть история, по которой идут кровавые следы. Вот. В честь этой истории мало кто хочет вспоминать. Это даже как-то об этом не больно-то и говорят. Даже вот последние были сведения перед Генеральной Ассамблеей ООН, когда там конференция 4-дневная состоялась. многих представителей различных деноминаций религиозных, и там в кратком сообщении было упомянуто, что с некоторых стран прибыли делегаты, чтобы засвидетельствовать о гонениях, им слова даже не дали. Не хотят слушать о гонениях. Вот. Какие там гонения? Триумф. 2000 лет христианству на земле. Под этой эгидой очень много совершается. Поэтому тоже это мы должны быть осторожны, не присоединяться к этим направлениям, друзья. Только по той причине, что Слово Божие говорит, что вы совершаете священнодействие, благовествование Божие. В книге Ездра, 8 глава, 36 стих. Я вкратце напомню, что в этой главе, когда израильский народ вернулся из вавилонского плена, вот они пришли, уставшие, с большим числом пожертвований, все это пересчитали и вознесли жертву Господу. И в этом стихе подмечено, что, оказывается, царь дал повеление. Какое повеление? Сатрапам и областеначальникам, чтобы они почтили народ и дом Божий, когда все это было сделано. И вот интересно, хочется подметить, но они не почтили самого Бога. Народ почтили. Я бы сказал, это почтение по приказу, как и сегодня бывает. Поднимают православную культуру, чтобы почтили храмы, костелы, мечети, почтили мусульманский народ, православные. Вот храмы почтили, вот эти здания, места почтили, убранство. Их реставрируют в большом количестве. На это вкладывают деньги, даже государственные деньги. Вот все, что почтили, но никто Бога не чтит. Потому что чтущий отца и сына, он жизнь изменит. Он грешить перестанет, а люди-то в грехах. Народ они чтут по приказу, потому что государственный праздник утвержден. К этому пишут, призывают, комиссии создаются подобные. Вот, чтут, но Бога не чтут. А когда совершается священнодействие Божие, друзья, можем мы не иметь и дома молитвы. Может народ быть очень малочисленный. Есть группочки, где проповедников нету, не то что не хватает. Но там души начинают чтить Бога. Вот это действительно почерк живой евангелизации, которую Господь нам открыл. Еще такую недавно тоже статистику прочитал, что в наше время, на сегодняшний момент, ученые такое заключение сделали, что объем знаний людей удваивается где-то примерно через каждые 10 лет. А мощность компьютеров удваивается через каждые 18 месяцев. И вот этот невостребованный ресурс, он иногда выплескивается и в область религии. Его хотят применить где-то. То есть не поспевают люди за применение. И вот здесь хотелось сказать, что очень часто в область евангелизации и такой вот работы по благовестию хотят внедрять вот эти вот передовые такие технологии, особенно в области информатики, современные отработанные технологии, внедрять. И считается, это поможет благовестию. Ведь Слово Божие нам очень простой способ открывает. И только один. Это живое слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Все. Живое слово. Мы в своей церкви даже никогда не практиковали и учим, что даже трактат, который мы приглашаем правильно, не бросать в почтовый ящик, лично отдать. Чтобы это не было анонимно, лично, вот побеседовать с человеком, открыть. Вот такое живое слово. А бывает, что внедряется очень-очень многое другое. И кажется, что это будет лучше, успешнее, продуктивнее, но это только кажется. Но вот эти условия священнодействия, благовествования Божие нас как раз подводит только к этому библейскому принципу. Если это отставить и принимать вот эти новшества на этой передовой основе, как это сегодня делается в обществе, на других уровнях и в религию вселять, что получается благовествование? Вместо чистого слова идет наполнение сейчас разными переводами. Разными переводами. Удобнее, приемлемый. И в этих переводах всегда заложен дух того переводчика, который переводил. А если он невозрожденный? Или он подвержен какому-то еретическому учению? Это все будет отображено обязательно в переводах. Мы сегодня можем что видеть еще? Комиксы для детей в виде раскрашек или для взрослых. Они тоже считают это глубокая евангелизационная работа. Что мы еще можем видеть? Выставки картин на тему жизни Иисуса Христа. Мультфильмы, фильмы «Иисус». Фестивали. Рок-оперы, там «Иисус Христос», «Суперзвезда» и подобное. Просто даже не евангелизация, мы можем встречать слова «концерт», «мероприятие», «юбилеи». То есть все вот эти заменители-разбавители. Почему? Потому что там нет священнодействия благовествования Божия. Все это становится нечистым и людей отравляет. Образ Христа искажается. чистота Писания нарушается. И когда потом Евангелие с чистым идут, благовестники, вот как братья поделились в одном месте, а мы думали, вы с гуманитаркой, а их так научили. Вот они так понимают благовествование. И много вот таких получается перекосов. Поэтому Священное Писание говорит, чтобы были очень вот строги и на правильном основании стояли. Где-то в каком-то регионе успешнее, где-то, может, менее успешнее. Но пусть этот принцип вот соблюдается в церквах, и служители должны бодрствовать в этом и направлять. Бывает, молодежь, она хочет вырваться из этих рамок. Получше им хочется. И смотришь, почерка священника там не видно. Хорошо на благовестие подключать, я уже говорил, пожилых. Даже их присутствие, иногда пожилым, им удобно подойти к пожилым. Вот. И чтобы там были возрожденные на благовестие, даже лучше члены церкви, чтобы были. Это будет совершаться еще на действие благовествования Божие. В нашем городе приехали однажды какая-то миссия. Вот собрали они, несколько дней проводили, так они называли, это тоже словом евангелизация. Это было нечто ужасное. Я там не был, просто в газете публиковали письмо православного священника, который в великом негодовании и возмущении описывал, что они вытворяли. Значит, они вот на сцену вышли, разнаряженные, в шортах, молодые там девицы, парни. Вот. Мы верующие и о Христе стали говорить. Собрали в основном молодежь и детей. Зал там хохотал на их благовестии. Они, значит, пантомиму построили. Ну, я вот только некоторые, друзья, моменты хочу сказать. Они, может, очень резкие, даже, я бы сказал, грубые, неприемлемы на фоне нашего здесь такого служения. Но до чего можно доходить? Вот они, значит, перед микрофонами встали и показывают, имитируют, как Христос позвал Петра выйти из лодки, и как он выходил. И вот он ногу одну как бы опускает из лодки. Все это они показывают, движение, пантомимой. Ну, пусть не танец, но что-то приближенное к этому. Вот. И ногу опустил и говорит, о, круто! Значит, на современном этом жаргоне. Его ученики задерживают, а он им, значит, рукой отмахивается, отойдите. Вот такие вот слова. Конечно, там вот эти все дети, молодежь, им смешно. И вот это тоже называется евангелизация. Эти программы финансируются. И те, бывает, кто финансирует их, пытается финансировать и тех, которые, ну, на здравой форме. И вот это начинается мешанина. Собираются фотоснимки, выпускаются там какие-то издания, которых очень много. И все это в куче, и все это преподается. Вот какое благовестие. Нужно ли это Богу? Совершать священнодействие – это работать в том, что свято. Господь не такую основу признает. Вот просто нужно, чтобы было Слово Божие. Еще прочитаю, здесь такое одно предостережение есть. Это 1 Петра 5.13. 1 Петра 5.13. Здесь упоминаются следы. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». И второе место, 2 Коринфянам 12.18. «Не в одном ли мы духе действовали, ни одним ли путем ходили?» Значит, когда совершается евангелизация, этот огромный труд в региональном масштабе, всесоюзном или по местам, то где-то мы в большей или меньшей степени соприкасаемся с таким вопросом – сотрудничество с кем-то. И вот здесь Слово Божие тоже нам напоминает, если у нас совершается священнодействие, благовествование Божие, то и здесь должно быть правильно. Слово Божие открывает условия для сотрудничества. С кем нам можно сотрудничать, с кем нет. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Значит, мы должны сотрудничать с церквами, подобными нам, по вероучению, по взглядах на грех, на мир. Вот такое должно быть подобие. Это говорит Слово Божие. Разделять общение, подать руку, вот, должны с теми контактировать, совмещать служение или еще какие-то вот контакты. Должны быть только с церквами, подобными нам, по вероучению, по духу. Павел еще это углубляет. Ни в одном ли мы духе действия, ни одним путем ходили. И здесь должно быть соответствие. Должно быть один путь, в одном духе действия. Слава Господу, Господь открывает и побуждает те места, те души, которые и жертвуют, и из-за рубежа, поддерживая, понимая служение нашего братства, видя вот эту строгость, от которой многие шарахаются, которые отпугивают, на которую смотрят, иногда даже с презрением, друзья, но это условия Христа по Писанию. И очень важно не отступать от этих условий, не перемешиваться, сотрудничать так. У Господа должно быть свято. А иногда ради какой-то выгоды мы где-то эти условия можем и пренебречь. Господу так не угодно. Если это совершается священнодействие, благовествование Божие, должно быть вот на таких приемлемых только условиях. Книга Осия, 13 глава, 9 стих. Так написано. «Израиль, только во мне опора твоя». Здесь должна быть опора. Только во мне опора Твоя. Опираться вот на Слово Божие. Иногда хочется на что-то другое опереться. Сколько церквей, общин и союзов даже опирались на законодательство религиозных культов. Сколько опиралось на власть, официальные церкви особенно, они опирались. Им казалось, что это настолько могущественно. Мне приходилось видеть цветные журналы на французском языке о служении католической церкви. Я был поражен, как там все блестит, какие там убранства. Но все их служения, все там их манифестации, вот эти хождения по их святым, везде сопровождаются охраной. Там видно, люди в темных очках. Все это государством тщательно охраняется. Это их опора, это их фундамент. А Господь говорит, только во мне опора, только во мне. В наше время много создаются фондов, много организаций благотворительных. И кажется, опираясь на них, что-то у нас успешнее произойдет на каком-то периоде. И тоже хотелось бы так предостеречь, чтобы за всеми вот этими фондами, уставами, где-то гуманитарка приходит, это хорошо, есть регионы, очень в этом нуждаются, и благодарить Бога, даже при распределении с постом у Бога просить, чтобы это сделать. Но если опереться на этом, уже это не будет священнодействие благовествования Божия. И за всеми вот этими уставами, фондами, печатями, штампами, справками, которые, кажется, они нам ход больше дают в каком-то деле, можно потерять благодать Божию, лишиться. Это не будет священнодействием благовествования Божия. Вот очень быть к этому так вот осторожным. В нашем городе приходит один человек на вечернее собрание, вызывает меня. Он представляется. В нашем городе, говорит, еще одна церковь образовалась, называется Церковь Хвалы. Я вот ее представитель, и, в общем, у меня к вам дело. Принес два таких тяжелых ящика, Евангелия. Вот. Я хочу заявить о себе. Я говорю, каким образом? Ну вот у вас в церкви встать и сказать, и пригласить в сотрудничество, распространять Евангелие. Я говорю, знаете, у нас есть Евангелие, у нас есть что распространять, и мы этим давно занимаемся. Если у вас лишнее, отдайте тому, где они есть. Ну и объяснил условия сотрудничества примерно, что сейчас говорю, и подробнее, поглубже, почему мы не можем сотрудничать. Он понял, задумался. Я говорю, какой же у вас статус? Он сразу открывает папку, вот документы, вот наш устав. У нас, говорит, статус общественной организации благотворительной. Я говорю, а зачем же вы такой себе статус взяли, если вы себя представляете как представитель церкви Хвалы? А он говорит, с этим статусом мы хотим иметь доступ в школы, в зоны. Я говорю, вы знаете, а мы без этого статуса входим. Мы молились, постились, и Господь открыл. Слышно, во многих местах школы закрыли для благовествования. А у нас в городе открыты. Брат ходит уже не один год. В зону строгого режима ходит уже более 7 лет. Я говорю, и мы ходим с таким статусом, вот который нам в Слове Божьем открыт, и мы не собираемся его менять. В больнице, вот чтобы нам не препятствовали. Я говорю, что... Ну, он так понял, забрал эти Евангелия. Много может, что сегодня светского навязаться. Где-то может даже, кажется, смотреться, ну, это формально. Но у Бога-то ничего формального нет. У нас может действительно быть формально, а Бог смотрит. Он хочет, чтобы совершалось именно священнодействие благовествования Божье. Это преимущество Церкви Божией. Хотелось, чтобы нас Господь благословил, вот еще глубже подумать, взвесить и молиться, чтобы вот это служение, которым мы сегодня делимся, оно чтобы шло в русле и в рамках определенных Евангелия, и чтобы оно подходило под критерии совершать священнодействие благовествования Божие. Это угодно Богу. Пусть оно, может, где-то малоэффективно будет и в малом количестве отразится, но оно свято. Это примет Бог. И при совместной молитве, чтобы нас Господь, как уже было сказано, и укрепил, и благословил в этом ответственном служении. И чтобы каждый так подумал и пересмотрел, и чтобы никто мысли не допустил. Ну, сколько касается священнодействия, это, наверное, к служителям относится. А к рядовым не пойдет. Нет, друзья, это ко всем относится. Христос нас сделал служителями Нового Завета. Пусть Господь поможет нам это слово и понять, и принять своим сердцам. И прославится во всем. Аминь.
Земном я нуждаюсь. сил вперед идти. Дух и тело часто устает. Помоги на жизненном пути, забывая скорбь идти вперед. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Мне путь, но всегда лишь ты меня веди, чтоб не смог я на пути уснуть, мимо хананских врат пройти. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай и дверь, за тобою данный крест нести.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня в нашей радиопрограмме мы познакомимся с семьей сестры Галины Рытиковой.
Очень благодарна Господу, что я имею такую здоровую возможность быть у народа Его, который выстрадал так много за эти 40 лет. Ибо истина только так, не нам, Господи, не нам, но именем Твоему воздай славу. Когда наши братья сидели, был создан совет родственников-узников. Это были сестры, которые мужья были в узах. И вот они встали в защиту, и как бы не только в защиту, а как бы свидетельство перед теми, которые гонят нас. И вы знаете, и они говорили, что воистину этих женщин голыми руками не возьмешь. Это моему лично мужу так говорили. И был создан такой совет родственников, узников и сестер. Причина создания – это, конечно, совет родственников, узников создан был для молитв, ходатайств перед властями, свидетельства о Христе, для огласки беззаконий, творимых над верующими. И вы знаете, эти сестры также подвергались большим испытаниям. Вот. Даже некоторых сестер судили. Лидию Михайловну Винце, Женю Вельчинскую, они были осуждены. Другим сестрам большие угрозы были. Вот лично мне была попытка поместить всех в больницу, но, конечно, Бог чудом это все соделал и сохранил меня до этого места. Приезжали они с санитарами, и врач, мама видела со шприцом в руках, искали, где дрова, где уголь, но чудом Бог меня так поторопил, что вот так как Лота из Содома уйти, и немедленно уйти, вот, и я в один прекрасный день с тремя детками ушла из дому, вот, и они приехали на следующий день. Еще в нашей семье было лишение родительских прав, взрыв тоже в семьях было, и, как говорится, это была капельница на нервную систему для нашей семьи. В то время сидел мой муж и сын, которому было 19 лет. Они проводили детские лагеря с семьями, с детками узников, которых брали из семей узников и проводили летние детские лагеря. Как бы помогали семьям воспитывать деток их. Вот. И в то время было лишение родительских прав. 5 детей, 5 ребенку было 5 месяцев. И вы знаете, это было чудо. Конечно, действительно, Бог вот в это время и дает силу. Я вспоминаю статью Ивана Яковлевича. Он беседовал с своей женой Нилой Ивановной. И она говорит, если у меня детей будут отбирать, я никогда не переживу этого. А он говорит, а я ей сказал, а тебя отбирают сейчас. Она говорит, нет, вот именно в это время тебе, говорит, сила не нужна. Вот именно в то время, когда только нужно, Господь и даст эту силу. И когда у меня было исковое заявление на руках, лишение родительских прав, я склонялась на колени и говорю, Господи, ты никому почему-то не дал, ни той сестре, вот именно на меня выпала эта доля, значит, ты мне дашь силы. И вы знаете, я верила, что Бог даст силы, и это все принесло. Конечно, была огласка во всей стране, даже за рубежом, и народ Божий молился, и Господь сохранил. Когда я приходила к следователю, женщина вела дело, и она говорит, женщина, скажите воспитанию тайну ваших детей. Вот я собрала характеристики всех ваших детей. Дай Бог, чтобы все дети были как ваши. А у меня единственный сын, о котором я боюсь, что он сядет на скамью подсудимых. Это говорится, что это крик женщины был, крик сердца ее, потому что у ней был единственный сын, и она не знала, как с ним обращаться и как его сохранить, чтобы он не попал в тюрьму. А у нас было 10 деток, и слава Богу, все верующие. Вот. И другие, например, Надежда Слобода тоже. У них отняли деток. Она сидела в лагере, в тюрьме. И вот были письма такие, вот Ваня, муж пишет, Надежда, деток отнимает. Она говорит, Ванечка, не переживай, в нашей ладье, в изголовье находится Бог, который поможет все перенести. И действительно, я вам скажу, что дети остались верующие. Хотя у них отняли деток, они были в детдомах, воспитывали их, но когда возраст прошел, их выпустили оттуда, и потом опять видят они в собраниях, и верующие эти гонители говорят, ну вот, мы их там воспитывали, они остались верны. Это говорится о том, что народ Божий молился также о них. Везде, по всему миру были разосланы письма, и народ Божий молился, и так устаивали наши и семьи узников, и также наши мужья в узах. Что можно еще сказать? Конечно, совет был создан из жен, которые были братья в узах. Также у меня была, конечно, попытка в психбольницу, но Бог тоже так же чудом сохранил. Выпускались бюллетени, в которых опубликовалось ходатайство, сообщения за узников, разгоны богослужений, конфискации имущества, преследование верующих, солдат, судебные процессы. Вот. Так что в этих бюллетнях народ Божий, конечно, как брат Иван Яковлевич говорил, что это не для такого возраста, как вот мы уже в таком возрасте, а это молодежи нашей, которая этого не пережила, которая не знает, вот, что действительно Бог всегда был с народом Божьим, и Он и всегда будет. Это истина, Слово Божие и верно. И вы знаете, я вам скажу, почему так был натиск на нашу семью, потому что когда Лидия Михайловна почувствовала, это она была председателем Совета родственников узников, и когда она уже чувствовала, что ее должны арестовать, она обратный адрес, как бы я была почтовый ящик, наш адрес, Краснодон, Подгорная, 30. И поэтому все силы ада были обрушены вот именно на нашу семью в это время. Ну, слава Господу, Господь дал устоять, и вот и нашим сестрам, которые также переживали очень, очень тяжелые испытания. Так хочется сказать это место Писания, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Вот так Слово Божие верно и истинно, и вновь вечно. Слава Ему за все. Аминь.
Солнце село, день угас, малышей постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час милый папа не придет. Мы ждем тебя, приди домой, любимых обними.
Бросаемая злобной, бедная, гонимая толпой. Церковь, многоликий, бесподобный, с чем сравнить, возможно, образ твой? Ты не храм, рукой позолоченный, а запечатленный вот родник. Образ дивный, кроткий и смиренный отражает твой прекрасный лик. Ты черна, но все равно прекрасно, внутреннею красотой горя, образ твой раскрыт предельно ясно в символах библейских черь царя. С утренней зарницей ты сравнима, с блеском солнца, с красотой луны. Хоть в безбожном мире ты гонима, все равно грозны твои сыны. Как полки, поднявшие знамена, смелые, как львы, идут они. Ввысь небес их правда устремленна от земной неправды в наши дни. Ты грозна, но все ж, как голубица, ты кратка, и с лилией долин можешь нежной прелестью сравниться. Возлюбил тебя небесный сын. А пока в страданиях не случайно по земле твой путь свершаешь ты, церковь Господа, из тайн ты тайна. Станут былью все твои мечты. Пострадать осталось очень мало, солнце правды светит впереди. Для тебя воззвать пора настала, Иисус, Спаситель, ей гряди.
Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приломал. Божий слух тебе не услыхать, зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать, зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Довольно север, узников отдай. Весна пришла, посев настал обильный. Сынов моих на труд ты провожай. Весна пришла, посев настал обильный. Сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, крестовые воины свободу обретут. Великой силой духа облекутся, и слово истины народы понесут. Великой силой духа облекутся, и слово
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Владимира Чухонцева «Священнодействие в благовествовании». А также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья», в которой прозвучало свидетельство сестры Галины Рытиковой.
Каждое утро встречает меня множеством планов, забот о меня, но свои мысли и сердце храня ранней молитвой ищу я тебя.
Мысль к тебе.
Светлые мысли к служению поры я получаю, колени склони. О, мой учитель, в тихой мольбе снова и снова стремлюсь я к тебе.